Владимир Батаев. «За гранью добра и зла». Книга вторая. «Шут в поисках». Глава первая. «Вставай, проклятием заклейменный». Давненько мне не приходилось просыпаться с похмелья на полу в незнакомом помещении. И не помню, что происходило прошлым вечером. Но ностальгии по этому поводу почему-то не возникло. Поспешно распахнув окно, я по пояс высунулся наружу. К счастью, чтобы всего лишь подышать свежим воздухом, а не извергнуть на улицу содержимое желудка. Сколько же я вчера выпил, что до сих пор так плохо, при моей-то ускоренной регенерации? Ну и нажрался я вчера... «Не припомню, что ты вообще что-то ел», — немедленно возразила Эмма. «Ох уж это мне разница менталитетов». Как же трудно со спутниками из другого мира, которые в половине случаев не понимают смысла твоих высказываний. Я, конечно, стараюсь пореже использовать идиомы родного языка, чтобы избегать таких трудностей перевода, но все же это усложняет ситуацию. А там была еда? «Взгляни на свои сапоги», — фыркнула Титанша. «Ты истоптал половину деликатесов, пока прыгал по столу с балалайкой». «Это была лютня», — возразил я. «Балалайка, ты сам так вчера говорил». «Мало ли, что я вчера говорил. Считай, что это был никакой не я. А если все же я, то совершенно никакой». «Если ты имеешь в виду, что был пьян, как артель сапожников на праздник, то с этим не поспоришь», — вступил в разговор Экхард. «Эх, вот только чтения морали в исполнении его бывшего величества мне не хватает. Хотя пусть продолжает, может, все же проблююсь». «Почему мы в каком-то паршивом трактире, а не во дворце?» — перевел я разговор на более животрепещущую тему. «А ты не помнишь, что вчера орал?» — осведомилась Эмма. «Вставай, проклятием заклеменный, и что-то там еще». «Я пел «Интернационал»? Интересно, почему?» «Понятно», — угрюмо кивнул Экхард. «Я до последнего надеялся, что это было частью какого-то твоего плана». «Плана? У меня?» «Да он, наверное, шутит. Будь у меня привычка планировать, я бы взял себе прозвище «Стратег», а не «Шут». «Насчет пения это ты, конечно, себе польстил, Джестер», — заметила Эмма. «Ты орал, как страдающая душа грешника в преисподней, ревел, как кабан, раненый в причинное место. Или...» «Ладно, ладно, я уловил мысль. Каждый мнит себя музыкальным критиком. А что поделать, если у меня ни слуха, ни голоса, а петь люблю?» «Молчать», — отрезал бывший король. «Ты же вроде называл себя менестрелем», — усмехнулась женщина. «Но я же не утверждал при этом, будто из меня хороший менестрель. Вот придралась-то, кем только себя не называл. Ближе к делу. Как мое пение связано с нашим местопребыванием? А ты не помнишь королевских гостей? Такие высокие, широкоплечие, брутальные». Под моим скептическим взглядом Эмма стушевалась и запнулась. «В общем, такие бледные, красноглазые и крылатые мужики. Северные князья, называемые проклятыми. Ты уже догадываешься, да?» «Я понял, почему начал горланить интернационал», — кивнул я. «Но ты что, хочешь сказать, они всерьез приняли его на свой счет?» «Браво, ты сегодня на редкость сообразителен», — пробурчал Экхард. «Они подняли восстание». Я не удержался и расхохотался. Такую несуразную глупость даже мое больное воображение не смогло бы представить. Не зря говорят, что реальность, в отличие от вымысла, не обязана вписываться в рамки правдоподобия. «Ха-ха-ха, похоже, это был самый крупный успех моего выступления в жизни», — сквозь смех выдавил я. «И что, короля убили?» «Нет, они для этого слишком благородны», — указал Экхард, видимо, намекая, что мне-то благородства явно не хватает. «Этот тип еще будет тут о благородстве рассуждать, будто не он приказал братьям прикончить своего отца-короля, пусть тут и не был ему родным». «Дилетанты! Кто ж так перевороты устраивает?» — вздохнул я. «Ну а мы-то чего свалили?» «Ты спровоцировал переворот, приставал к принцессе, наступил королю в тарелку и вогнал всех обладающих хоть долей музыкального слуха в состояние эстетического шока», — принялась перечислять Титанша. «Ну и что?» «Я так и не понял, в чем, по ее мнению, заключалась проблема. Я ж постоянно так делаю. И вообще, это был ваш план, а я предупреждал, что он паршивый». «Ты обиделся, что тебе выделили должность нашего придворного шута и таким образом отомстил?» — хмуро осведомился Экхард. «Нет, я, конечно, был недоволен, что они решили отодвинуть мою персону на задний план. Пусть они лучше подходят на роли короля и королевы далекой страны, прибывших с дружественным визитом к местному монарху. Но вообще-то в этой компании главный именно я. Это было основным условием нашего совместного путешествия. И вполне мог бы изобразить эксцентричного принца. Сами настаивали, чтобы был шутом, вот и получили, что заказывали. Вот еще, я просто вжился в роль. И вообще, не так уж я и виноват. Сами должны понимать, эта моя песенка не могла стать причиной восстания. Разве что поводом, последней каплей, переполнившей чашу. Если у этих проклятых не было кучи других причин, они бы просто намылили мне шею за провокацию. Истоки революции всегда находятся в недовольстве верховной властью, ну или в стремлении прибрать эту самую власть к собственным рукам. Я одарил Экхарда многозначительным взглядом. Если даже я это знаю из школьных учебников истории, то не говорите, что бывший король и древняя полубогиня не в курсе. Конечно, восстание началось бы и без тебя, вынужден был признать Экхард. Но зачем было его провоцировать именно сейчас? Судьба у меня, видать, такая, быть катализатором всяких переворотов во всех мирах, развел руками я. Пить просто меньше надо, заметила Эмма. Я только отмахнулся. А то, как будто я переворотов на трезвую голову не устраивал. И как тут не пить при такой-то жизни? Да с такими спутниками. Я с ними вообще алкоголиком стану, ибо выступать в качестве собутыльников эта парочка не желает, и приходится пить в одиночку. «Когда откроется портал?» – спросил Экхард. «Каждый раз, слыша этот вопрос, начинаю чувствовать себя сотрудником справочного бюро в депо пригородных электричек. Неужели им трудно запомнить время и место, определенное один раз?» «Ладно, я безответственный и пьющий, имею право что-то забыть, но они-то...» «Через пару часов где-то там...» Я неопределенно махнул рукой в сторону виднеющегося на холме королевского дворца. «Так что придется топать обратно в гости к его величеству». «Каким образом некогда подаренный пакс-пеленгатор, прежде настроенный на Мире, в совокупности с застрявшим в меня в башке кусочком предвечной тьмы, превратился в детектор открытия врат, я не имел ни малейшего понятия». «Впрочем, этого не понимала и Эмма». А уж Титанше в таких вопросах положено быть куда осведомленнее. В конце концов, она путешествовала по мирам еще тогда, когда в моей родной реальности учились добывать огонь. И хотя большую часть сверхчеловеческих возможностей ей отшибло, но память-то не пострадала. Впрочем, я и принципом действия телевизора никогда не озадачивался, так что работает и ладно. Вывалившись из портала в этом мире и не обнаружив за спиной врат, я поначалу слегка растерялся. Найти Вайпер, ну и Мира вместе с ней, в первой же попавшейся реальности я не особенно надеялся. Но рассчитывал, что смогу отправиться дальше сразу же, как уверюсь в их отсутствии здесь. А тут нате вам, врат-то нет, остались точки отправления, а перебросили куда попало. К счастью, оказалось, что в отличие от дна, в остальных мирах врата для перемещения не обязательны. А порталы время от времени открываются произвольно в разных местах. И я даже могу их засекать. В этом есть и свои плюсы. Вайпер и Мира, не обладая такой возможностью, точно останутся в том мире, где оказались. И надо их только найти, а не догонять. Впрочем, учитывая существование миллионов или миллиардов реальностей, остается надеяться только на мое везение, иначе поиски займут не одну вечность. «Пошли», — махнул рукой я. «Пора потихоньку двигать в направлении выхода из этого мира, пока нас таки не решили тут казнить». Народ на улицах шарахался в стороны. То ли по городу успели распространиться какие-то слухи, то ли просто колоритный видок нашей троицы распугивал мирных граждан. Возможно, виной было похмельное выражение ненависти ко всему живому на моей небритой роже, а может, двуручный меч за спиной здоровяка Экхарда, не снимающего свои золоченые доспехи Темплара. Вряд ли ужас наводила фигуристая красотка Эмма, хотя на деле Титанша, даже утратившая большую часть сил, оставалась самой опасной из нас. «Интересно, после вчерашнего нас впустят или придется прорываться с боем?» — риторически вопросил я. «С боем?» — не замедлил с ответом Экхард, взявшись за рукоять двуручника. Стоило только дать идиоту волшебный меч, принадлежавший раньше его папаше Титану с прозванием «Разрушитель», так он и норовит всех вокруг перебить. Хотя его бывшее величество и раньше с мирной овечкой не был. Но все же следовало оставить клинок у себя. Мне и собственной кровожадности хватает. Разницы бы не заметил. Эмма, видимо, разделяла мои взгляды, поскольку тут же отвесила племяннику подзатыльник. «Мне тысячи лет заточения в обществе твоего папаши хватило. Если начнешь ему уподобляться, башку откручу», — предупредила она. «Хоть я и лишилась значительной части могущества, все же ты в большей степени человек, чем титан». «Мы тут все не совсем люди, по происхождению или в силу обстоятельств», — напомнил я, почесав щетину когтями. «Так что, если будем мериться дурью, дурнее тебя все равно не сыщем», — хмыкнула женщина. «Слушай, Златоласка, Острить и насмехаться над спутниками – это вообще-то тоже исключительно моя прерогатива», – возмутился я. «А от тебя ожидаются мудрые советы, проистекающие из многовекового жизненного опыта. И пока я ни одного не слышал». «А что ожидается от меня?» – полюбопытствовал Экхард. «Тебя, дуболома, я вообще не звал. Ты сам увязался. Так что держи морду кирпичом, как привык, и не разевай варежку без причины. И за меч не хватайся. Когда понадобится дать кому-то в рыло, я сообщу». «Так точно, командир», — съязвила Эмма. «Всех построил. А мне казалось, тебе не нравилось руководить. Видать, власть быстро ударяет в голову». «Шутовство мое им не нравится, руководство тоже. Можно подумать, что я упрашивал составить мне компанию. Не устраивает, путь на все четыре стороны свободен». «До портала минут 20», — оборвал намечающуюся дискуссию я. «Для начала попробуем пройти мирно. Если меня начнут бить, присоединяйтесь». «К тем, кто будет тебя бить?» — вполне ожидаемо уточнил Экхард. «Это смотря с кем собираетесь продолжать путь». Я направился к воротам, на ходу достав из кармана портсигар. При моем приближении двое солдат скрестили алебарды. «Я их вполне понимаю. Угрюмый тип в дурацкой широкополой шляпе и с парой мечей за спиной никому не внушает доверия, даже если издалека не заметить когти и шипы на костяшках пальцев. Не возражаете, если я закурю?» – осведомился я. Стражники только переглянулись и ничего не ответили. «Ну и ладно, не болтать с ними я пришел, а устроить демонстрацию силы». Я достал из кармана трофейный приборчик, приобретенный мной когда-то вместе со шляпой, используемой обычно в качестве зажигалки, и установил его на максимальную мощность. Как ни странно, солдаты сохранили на лицах выражение хладнокровия, когда я прикурил от метрового плазменного факела, расплавившего лезвие их алебард. «Давайте вы тоже дружненько покурите и сделаете вид, что не видели ни меня, ни моих приятелей», — предложил я. Стражники все так же молча шагнули в стороны и взяли остатки древков алебард на караул. «Очень здравое решение. Вряд ли им платят достаточно, чтобы погибать смертью храбрых в настолько неравном бою». Я махнул рукой своим спутникам. «Как видите, все можно решить без насилия, если подойти к делу с умом». «Спалить их оружие – это мирно, по-твоему?» – покачала головой Эмма. «Никого не убил и даже не избил, значит, мирно», – отрезал я. «Оказывается, курение не всегда вредно для здоровья». Вяло припираясь, мы дошли до места, где через несколько минут ожидалось появление портала. Это оказалась королевская конюшня. «Стражники идут», — сообщил Экхард, заглянув за угол. «Очевидно, ты был недостаточно убедителен». Я только головой покачал. «Разумеется, как только мы скрылись с виду, те двое побежали докладывать начальству о вторжении на территорию дворца». Иначе и быть не могло. Сделать вид, будто ничего не произошло, им не позволит как минимум испорченное оружие. 2 минуты до портала», — объявил я. «Тянем время». Я выхватил нож и, подскочив к Эмми, приставил лезвие к ее горлу. «Никому не подходите, или девка умрет!» Солдаты в нерешительности остановились. «Любой нормальный человек растеряется, когда предполагаемые враги вдруг угрожают убить друг друга». «Ну и что?» — наконец задал вопрос один из них. «Королю это не понравится», предупредил я. Солдат снова задумался. «Почему?» «Это очень хороший вопрос», признал я. «Но ответ на него тебе по званию знать не положено. Сейчас мы медленно войдем в конюшню, а вы окружите здание и позовете кого-то, кто уполномочен вести переговоры от имени его величества». Брать на себя ответственность в таких непонятных обстоятельствах солдату не хотелось, так что препятствовать нам не стали. Экхард быстро закрыл ворота и запер их на брус. «Конечно, надолго солдат это не остановит, но нам вполне хватит». «Удивляюсь, что они на это купились», — заметила Эмма. «Как тебе в голову пришла такая нелепость?» «В кино видел», — пожал плечами я. «Их всего дюжина, мы могли просто перебить всех», — проворчал Экхард. «Рискуя при этом опоздать на свой рейс из этого мира», — возразил я. «Кстати, вот и он. 3, 2, 1. Здравствуй, новый мир!» Ответом на приветствие мне послужили отразившиеся от горных склонов эхо и вонзившаяся в грудь стрела.